ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, добрый день. Мы сейчас начинаем целую серию передач в двух рубриках, в программе «Не так» и в программе «Вот так», связанную больше с документами истории. Посвящены эти рубрики, будут эта серия передач событиям ровно 20-летней давности. И мы сегодня захотели начать именно с 21 сентября 1993 года, хотя чуть-чуть на несколько часов раньше, чем вышел указ президента Ельцина номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. И в гостях у нас Георгий Сатаров. Георгий Александрович, добрый день.
Добрый день.
Сергей Николаевич Бабурин. Сергей Николаевич, добрый день. Всем в той или иной степени, кто в максимальной, кто в опосредованной, участники тех событий. И я бы очень хотел, чтобы в течение всей этой серии передач мы бы постарались сразу разных сторон, от разных участников, через разные документы, через разные способы анализа, постараться разобраться в этой критической ситуации, в которую вступила Россия тогда в 93-м году, даже чуть-чуть раньше, и как вышло и вышло ли, и с чем вышла Россия из этой ситуации, и что необходимо делать. И это было очень большое испытание. Мне кажется, я не знаю, сейчас я сразу спрошу гостей, что Россия и российская демократия, которая тогда начинала формироваться, из этого испытания этого не выдержала, мне кажется. Как вы считаете, Георгий Александрович?
Ну, бесспорно так. Вот мы с Сергеем Николаевичем обсуждали то, что мы, как мы хотим посмотреть на все это, и Сергей Николаевич сказал, на мой взгляд, абсолютно верную и важную вещь, то, что проиграли-то обе противоборствующие стороны. Я при этом, когда, я думаю, мы оба, когда мы говорим о противоборствующих сторонах, мы имеем в виду, конечно, там не персоны типа Баркашова или Макашова, а имеется в виду стороны, оказавшиеся по разные стороны баррикад, ну, прежде всего, исходя из каких-то представлений о должном, о том, как должны делаться реформы.
В том числе и о государственном устройстве.
Да, в том числе и о государственном устройстве. Да, системе принятия решений о том, как должна экономическая политика делаться и так далее, потому что начиналось-то в начале 2002 года именно...
92-го.
92-го года именно с этого водораздела, в общем-то, абсолютно содержательного. Я имею в виду, конечно, эти стороны. Так или нет?
Я абсолютно согласен, что мы на сегодняшний день живем в ситуации, когда общество унаследовало негативное наследство 93-го, а отнюдь не те идеалы, с которыми когда-то пришли в парламент и будущие сторонники Ельцина, и будущие противники, потому что те выборы народных депутатов СССР, а потом народных депутатов Российской Федерации, согласитесь, были искренним порывом общества.
Да, и поиском еще и формы.
Помните, это депутаты пришли формы, с убеждениями, да, с разными убеждениями. Среди единственного, чего у них не было, никто из них, я это могу сказать категорически, никто не купил свой мандат, как это сегодня является модой. Да, было разное видение. И я рискну предположить, что вот здесь сыграло роковую роль стремление, вот наша национальная такая черта, но вот если какая-то деталька вот в паз не входит, ну, стукнуть кувалдой. Угу. Чтобы вот вошла. Угу. И это было...
Это общее, да, абсолютно верно.
Это
да.
Было история с другой стороны, потому что вначале, когда пошла рыночная линия на преобразование, согласитесь, была модель, которая условно олицетворялась программой 500 дней Явлинского, сделать переход к рынку. Но не стыковалась. Вот, прежде всего, практика. Явлинский, как вице-премьер, провозглашал одно, а другая часть правительства, Силаева, во главе с Фельдшином, делала другое. И в результате Явлинский хлопнул дверями. У него не нашлось кувалды стукнуть, чтобы продвинуть программу. Он хлопнул дверями. Мы скатились к Гайдару. И вот здесь либералы попытались. Ну, давайте стукнем кувалдой, чтобы мы вошли в рынок, и все будет хорошо. Я вот не хочу, например, отлежевываться от Макашова. Я горжусь, что это выдающийся человек, его демонизировали. Но то, что вот к 93-му году реально хотели чисто по-большевистски осчастливить общество светлым рынком, это факт. Это была попытка Ельцина в декабре 92-го, когда распустить съезд, лишить его кворума. Весной 93-го со знаменитым опусом, когда, и, наконец, осенью, потому что слишком боялся уже он и его ближайшая команда импичмента, и в то же время ошибки, допущенные нами, оппозицией, они были реальны. Почему? Потому что ведь многие, огромное число людей не могло простить депутатскому корпусу и ратификации Беловежских соглашений. А ведь мне горько осознавать, что я не смог убедить тогда даже большинство в Верховном Совете. Нас было всего 6 человек, которые проголосовали против Беловежских. Им депутатам в 93-м говорили: так это вы же, что вы на одного Ельцина валите?
Но, Сергей Николаевич, я хотел бы задать такой вопрос. Вот то, что вы говорите, обвинения были разные. И сейчас, 20 лет спустя, обвинения бывают разные, и одной, и другой стороны. Очень часто, и это, мне кажется, один из результатов противостояния 93-го года, что обе стороны обвиняют в недостаточном радикализме. Вот.
Прежде всего, потому что правды о тех событиях полной нет, и особенно правды в отношении третьей стороны. Потому что была третья сторона, та, которая стреляла в спину и тех, и других. И узнаем ли мы эту правду?
Во всяком случае, мы постараемся узнать в наибольшей полноте правды, в том числе и то, что остается от нас скрыто. Все возможности используем. Георгий Александрович, пожалуйста.
Я хотел бы по поводу Гайдара сказать. Дело в том, что то, что произошло в начале 92-го года, нельзя назвать реформой. Немножко истории. Летом 91-го года за подписью заместителя председателя премьера советского Щербакова в Верховный Совет СССР пришла записка о состоянии российской экономики, о трех вариантах выхода из ситуации. И там такими красками было описано это состояние, которые даже Зюганову были недоступны. И среди этих трех вариантов был фактически тот вариант, который потом реализовывал Гайдар с Ельциным. И про этот вариант там было написано: если мы это сейчас не сделаем, то это потом за нас сделают другие. Потому что этот вариант был не реформой, это был адреналин в сердце.
Да, но этого мало. Это необходимо, как скорая помощь необходима.
Да.
Дальше необходима реабилитация, лечение.
Конечно, потому что, смотрите, ведь там, если медицинские аналогии продолжать, то это был вывод, так сказать, из состояния клинической смерти экономики, финансовой системы, потребительского рынка и так далее, и так далее. Но после таких вещей, как мы знаем, начинаются осложнения. Ровно это происходило, и в основном была реактивная политика на эти осложнения, там бартер и так далее, поехали. Это все осложнения от этого... от этой спасательной операции. Но на самом деле, конечно, там с неким сдвигом уже с 94-го года фактически и начались более полномерные реформы. Но проблема-то была в том, что обе стороны не нашли мирного выхода, и это имело негативные последствия. Ну, простейший пример. Конституция, которая была принята в конце 93-го года. Она носит на себе явные отпечатки вот этой политической конъюнктуры, вот этого страха и так далее, и так далее.
Точно, и мы до сих пор это расхлёбываем.
И мы до сих пор это расхлёбываем.
Я хотел вначале опровергать Георгия Александровича, а закончил он мыслью, которую я полностью поддерживаю.
Я понимаю. Я бы хотел... Сергей Николаевич, Георгий Александрович, я бы хотел, чтобы мы с вами, так как у нас сегодня 21 сентября, и 21 сентября было тогда, вот, собственно, ваше отношение тогда и сейчас, собственно, к этому документу. Документ этот, был ли он поворотным пунктом? Он был поворотным пунктом в действиях. Чем он, на ваш взгляд, был вызван, именно этот документ, именно к сентябрю? Потому что здесь есть отсылки в этом указе к референдуму весеннему, к ситуации, которая сложилась. И выход из этой ситуации предлагался, вернее, указывался, так как это указ, устанавливался достаточно жесткий.
Вот, Георгий Александрович, как сторона Ельцина, пусть скажет.
Да, хорошо, да, хорошо. Значит, действительно, была совместная попытка найти мирное решение через апрельский референдум 93-го года. Я напомню, что там было 4 вопроса. 3 из этих вопроса относились... 2 вопроса про политику, собственно, Ельцина. Один вопрос, а что нам делать с Ельциным, уходить его в отставку или нет. И 4-й вопрос, а что нам делать со съездом, значит, прекращать ему полномочия или нет. И исход референдума был такой. По вопросам о политике большинство поддержали, как ни странно. А по вопросам как бы персональным и по Ельцину, и по съезду ответ был такой. Нифига не уходите, давайте работайте, ищите совместное решение. И проблемы начались сразу с начала, потому что, конечно, когда Руцко и Хасбулатов комментировали исход референдума, то слова были такие, что за Ельцина голосовали, ну, это почти точная цитата, это легко восстановить, пьяницы и наркоманы. И, в общем-то, я считаю, это, опять же, легко подтвердить конкретными документами. То нормотворчество Верховного Совета, которое дальше следовало, оно шло вразрез, конечно, с решением референдума. И должен сказать, вот это тоже важно понимать, что идея о распуске съезда у Ельцина появилась в мае.
В мае.
В мае. И первый вариант такого рода указа о распуске у него появился в мае. Его писали не те, кто потом писал указ 1400, но это был первый такой вариант этого решения. Но тут надо помнить, что на самом деле о Ельцине много мифов, но он человек компромисса, что неоднократно подтверждал, и тут он тоже предложил в качестве компромисса конституционную реформу, принятие Конституции с новыми органами власти, досрочными выборами и так далее, и так далее. Вот, но эта идея не была поддержана, ну, я бы сказал так, верхушкой оппозиции Верховного Совета, хотя многие принимали участие в разработке этой Конституции. И, насколько я знаю, для Ельцина финальным сигналом стала информация о концентрации оружия в парламентском центре на Трубной, и вот это для него была существенная информация, которая...
Это ныне снесенная.
Да, совершенно верно.
Слухаус,
да. Которое для него было, для него это было существенным.
Сергей Николаевич.
Значит, начну с последнего, потому что я вот через 20 лет только узнаю о какой-то концентрации оружия в Трубном центре, на Трубном. Ну, не знаю, может быть, кто-то дал такую информацию президенту, но вопрос в том, что такой информации не было у депутатов и у Верховного Совета. Не уверен, что мысль избавиться от съезда появилась у Ельцина в мае 93-го. Он попытался это сделать в декабре 92-го.
Я имею в виду о варианте указания. приказы.
А, возможно. Тем более, что весной до мая, ведь когда стоял вопрос об импичменте, конечно, я убежден, мысль избавиться от органа, который может его снять с должности, не могла не появиться у Ельцина, но он планировал избавиться от съезда, применив, как это пишет Коржаков, отравляющий газ в зале заседания.
Ну, я бы Коржакова в качестве источника информации не рассматривал.
Почему? Ну, да почему? Нет. Не будем избирательно. Вот это мы берем, вот это...
У меня есть для этого берем очень веские основания.
Поэтому, конечно, проблема, собственно, 93-го заключалась в том, что были альтернативы. Главная альтернатива – это как заниматься дальше экономической реформой. В чем я не согласен с Георгием Александровичем, что не было вариантов. Вот мы были обречены от этой служебной закрытой записки Щербакова, мы обречены были на этот путь. Мы не были обречены на этот путь. Была альтернатива. И была альтернатива приватизации, на которой настаивал съезд. Не чубайсовские ваучеры. В законе был прописан вариант именных приватизационных счетов. Когда сегодня начинают говорить, что это был плохой вариант, это был единственно законный вариант. Отмените его, и тогда делайте приватизацию. Не отменяя закона, Ельцин потащил это все другим путем, и это обострило, конечно, потому что уже не только мы, его как бы еще оппозиция по Беловежским и другим делам, но даже многие люди, которые раньше состояли демократическое большинство, даже они стали говорить, а почему делается полный произвол и беззаконие? И поэтому к осени 93-го, когда мне вот говорят, мог быть компромисс или нет, я сразу прошу уточнить. Вы уточните, что такое компромисс, вот если говорить о осенней ситуации 93-го. Ведь она аналогична тому, когда карманного вора поймали за руку с чужим кошельком, а он начинает кричать: «Давайте компромисс! Давайте компромисс». Что, поделить содержимое кошелька между тем, кто поймал за руку, и вором? И поэтому здесь было две альтернативных линии экономического и политического развития. Социально ориентированное в лице депутатского корпуса и либерально экстремистское, я не побоюсь этого слова, в лице Ельцина и его команды. И вот я выступал за нулевой вариант. Я выступал за отставку и президента, и переизбрание депутатского корпуса, потому что я видел, насколько там у нас шаткая позиция.
Давайте, Сергей Николаевич, мы зафиксируем вот этот момент. Это очень важный момент, нулевой вариант. Я напоминаю, что Сергей Бабурин и Георгий Сатаров у нас в программе «Не так». Это начало серии передач, посвященных событиям 20-летней давности, кризису 1993 года. Прерываем на новости. Я читаю ваши смски и использую их, даже если прямую не цитирую. Обращаюсь я к слушателям. Прерываемся на 5 минут и продолжим потом.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем сегодня начало нашего рассказа, наших размышлений и разговоров о событиях 20-летней давности, о кризисе осени 93-го года. Начинаем день в день, 21 сентября, указ президента Ельцина номер 1400 о поэтапной конституционной реформе. У нас в студии Сергей Бабурин, Георгий Сатаров. И мы запомнили, мы решили запомнить вот слова о нулевом варианте. Но здесь еще реплика Георгия Сатарова об альтернативах еще.
Нужно рассматривать два типа задач. Первая задача – это куда ехать, какую политику реализовывать. Либеральную, социальную и так далее, и так далее. И с этой проблемой регулярно на выборах сталкивается любое демократическое государство. Избиратели выбирают, куда ехать. Но есть другая задача. А на чем мы едем? На какой машинке? как устроена эта система, которая выбирает, куда ехать. Если говорить о социальной политике применительно к тому моменту, она была просто невозможна, потому что социальная политика работает там, где экономика в состоянии заработать деньги на реализацию такой политики. Наша экономика этого не могла делать, она еще не заработала, как нормальная либеральная экономика. У нас были...
Она еще не была разрушена, как советская.
Абсолютно была разрушена. Советская экономика не была социальной, она была военной.
Неправда.
Она была военной, и это подтверждается огромным количеством
кроме
цифр. Да нет. Например, разделение на А и Б. Начнем с этого. На два сектора.
Это вы еще живым гражданам СССР говорите, что они сейчас защищены лучше, чем в советскую эпоху?
Я говорю это гражданам, которые, за исключением Москвы, голодали, например, при советской
власти. Не голодали мы. Не было вот этого изобилия, но не было. Но не выдумывайте про голод-то.
Нет.
Простая, конечно, не было изысков. Понятие деликатес существовало.
В каком году появилось выражение «длинное зеленое и пахнет колбасой»?
Это у вас, у москвичей, у нас
да такого нет. Это ярославская электричка в Москву, вы знаете, за колбасой.
А у нас в Омске мясо стоило 3,50 на рынке даже в 90-м году, когда я стал депутатом. Это из Ельцинского Свердловска, да, приезжали за мясом в Омск, из каких-то других, но... Ну, были эти у нас да, возможности.
Возможно,
зачем демонизировать?
Сейчас, я говорю о другом.
Фиксировали.
Идем дальше.
У нас были нулевые резервы, не было, значит, там $15 за баррель и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Значит, я еще раз возвращаюсь к этим двум задачам. Мы не наладили, у нас был конфликт, прежде всего, вокруг машинки, на которой мы туда должны ехать. Это вот, скажем, машинка съезда или машинка президентской республики и так далее.
Только по политической ревности или что это было?
Не-не-не, конечно, нет, были разные представления, но я напомню, у меня вопрос очень простой. Где были эти представления в декабре 91-го года, когда просто не нашлось кандидата на должность премьера, предлагали самым разным людям, в том числе и сторонникам этой точки зрения, как-то все отказывались. Почему в конце 91-го года съезд единодушно дал Ельцину дополнительные полномочия?
Единодушно. Большинством голосов.
Большинством голосов.
Да. Помните, как я оскорблю об этом и тогда, и сейчас.
Я не помню точно, какое большинство, но весьма внушительное большинство. И ему были даны дополнительные полномочия принимать решения в сфере экономики. Это была такая задница, что с удовольствием отдавали полномочия Ельцину и не хотели возглавлять правительство.
Я бы хотел вернуться.
Оппозиции не предлагалось. Но опять, вот дележ власти шел в одной и той же компании, вот это либерально-ельцинской. Никогда вот оппозиции не предлагали правительство в 90-е годы. Ну, Георгий Александрович,
подождите, они предлагали. 90-е, ну, кроме 98-го. Кроме 98-го, когда...
Примаков стал, да.
Да,
Примаков. И то это не оппозиция. Иное дело, чтобы оппозиция поддержала его, конечно. Да,
это был кандидат большинства.
Между прочим, это был одна из редких попыток компромисса и редких попыток совместно решить некоторые проблемы. У меня вот про нулевой вариант.
Да, вот у меня вопрос, можно
запомнить. Вот нулевой вариант, давайте попробуем. То есть это роспуск и съезда депутатов, и...
досрочные выборы.
И досрочное сложение полномочий президентом.
Да.
Тоже.
А вот депутаты, которые переставали быть депутатами, они могли принимать участие в выборах следующих?
Значит, не помню, чтобы это детально обсуждалось, но речь шла о том, что в
следующих прекращаются полномочия.
Мог принимать участие и Ельцин, и депутаты, но речь шла о новом получении доверия.
Ровно.
Смысл.
Я напомню, что ровно этот вариант подписали в Даниловском монастыре.
Да, это было очень важно.
Это которого числа у нас уже?
Второго
числа.
Не-не-не.
Вышли на подписание.
Да, вышли, вот, да.
Они подписали.
С этим вот вариантом...
Это...
То есть были переговорные вот стороны, которые вот переговаривались.
Переговоры и вообще... И, да. Вот другая третья сторона, Сергей Николаевич, не та вот сторона, которой еще надо разбираться, а другая третья сторона. Это арбитры. Арбитры.
Но это не сторона, это арбитры. Это те люди,
хорошо,
которые...
Патриарх.
Это те, кто пытались примирить, снять этот конфликт.
Мы еще поговорим, в чем их был... Потому что это был не успех. Потому что уже все пошло под откос. Смотрите, одна деталь, которая очень важна, на мой взгляд. Разрабатывались при нулевом варианте, разрабатывались ли механизмы власти вот в этот переходный период, и как долго он должен был длиться?
Значит, дело в том, что еще с конца 92-го года была такая промежуточная идея не новой конституции, а как это тогда как же это формулировали... После 9-го,
кстати, если говорить о Конституции, то одна из ключевых форм разрыва – это было первое заседание конституционного совещания, которое созвал Ельцин в Кремле. И ведь после того, как он выступил перед нами с программной речью, к трибуне пошел председатель Верховного Совета. И разрыв произошел именно тогда, когда охранник оттолкнул председателя парламента и не пустил его к трибуне.
Это рассказал.
Это помните, когда началась... Я просто...
Так.
Я, например, встал и потребовал громко, говорю, что происходит. Почему председателя парламента руками, силой отталкивают от трибуны? Не делают ему замечания какое-то? В этот момент вот наши представители на этом совещании выразили свое категорическое возмущение. Депутата Слободкина даже... вынесли и вытолкнули из зала. Я обратился к своим коллегам с призывом немедленно покинуть это сборище, если здесь так попирают права народных представителей. И моей ноги больше на этом конституционном совещании, конечно, не было.
Ну,
а потом уже и осень.
Нельзя было регулировать ситуацию тогда еще. Ну, когда я говорю урегулировать, поймите правильно, урегулировать я говорю наладить, может быть, долгий, очень трудный, занудливый диалог.
А и та, и другая сторона считала, ну вот еще один удар кувалдой, и моя машина поедет. И моя машина поедет, один удар кувалдой. И, к сожалению, вот на том же Даниловском совещании, когда даже Лужков со стороны президента, бывшей в комиссии, уже соглашался подписать вот этот нулевой вариант и выход на компромисс, по телефону команда из Кремля была получена не подписывать.
Да нет, это неправильно. Я напомню, что там было? Вариант, подписанный обеими сторонами, представитель съезда Рябов, да, повез туда.
Нет, какой Рябов? Там Воронин был. Рябова не было среди участников переговоров со стороны парламента.
Второго.
По-моему, Рябов там был.
Друзья мои, ну это легко выяснить.
Ну, это выясняется. Ну, в общем, повезли в Белый дом этот вариант, и этот вариант был отвергнут там. И отвергнут, прежде всего, под давлением, так сказать, силы, которая уже там захватила контроль. Это вот Макашов и подобные.
Это какая сила? Ну, Макашов, он военный человек.
Да, 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 совершенно верно.
Он не захват.
И когда начинается...
Он выполнял свое. Он не был российским депутатом.
Да, конечно.
Поэтому какая сила? Ну, вы о чем говорите?
Когда начинается столкновение,
если
переходящее...
Если Филатов получил указание не подписывать, да, при чем тут Макашов?
Да подписал он в результате. Именно этот вариант им подписан, и туда повезли.
Да, не было
Это просто опубликовано.
У меня одно ощущение есть. Как было тогда, так оно и сейчас есть. Ощущение абсолютной, простите меня, мутности происходящего. Мутности происходящего. И уже не стремление к компромиссу.
Так вот, у меня полное ощущение. Давайте вот мы сегодня через 20 лет и попытаемся сказать, что нельзя повторять этой ситуации. Я вернусь к тому, с чего Георгий Александрович начал наш разговор, а именно к тому, что почему я считаю, что проиграли обе стороны. Мало того, что, допустим, фактически как бы со сторонниками Верховного Совета, понятно, они были разгромлены. Но что мы получили в результате? В результате мы на сегодняшний день получили и Конституцию, которая покоится на гнилом фундаменте, конъюнктурном, только призванном укрепить власть одной персоны, победившей в октябре 93-го. Когда нам с одной стороны говорят, не надо трогать Конституцию, это священная вещь, а с другой стороны говорят, мы поправочками там увеличим президентский срок, объединим суды, Конституцию мы трогать не будем.
Или еще
Сергей, вы знаете, мы или трогаем, или не трогаем.
Сейчас-то у нас еще удивительное совершенно в Конституцию получается невольная поправка, да, с невозможностью баллотироваться, когда у тебя даже ты отбыл срок, или даже условный. Это очень интересно.
Нет, но это не конституционно, это уже на уровне закона.
Оно нарушает Конституцию.
Это полное. Конечно. На самом деле законов противоречащих Конституции полно.
Смотрите, что получилось с Конституцией. Она усиливается в той части, которая была вызвана конъюнктурой, части авторитарности, части перекоса в исполнительную власть, и размывается в той части, которая касается самой лучшей.
Она даже не размывается, она практически не действует. Да. Потому что, когда мы сегодня говорим о честности выборах, о гражданских правах и свободах,
о судебной власти,
элементы, что у нас элементы полицейского государства существуют. Фискальный принцип. И вот здесь те идеалы, которым мы когда-то все, и сторонники, и противника Ельцина, пришли в парламент, наши обязательства перед избирателями, эти обязательства сегодня не осуществлены. Эти идеалы не осуществлены.
По-моему, Сергей Николаевич слишком деликатно выразился. Потому что Францию часто называют полицейским государством, правильно?
Она очень бюрократична, и очень полиция в ней сильна.
Да. Но там существенная особенность. Полицейскость этого государства основана на неукоснительном выполнении закона. Наша полицейскость не основана ни на каком исполнении закона. Она основана скорее на противоречии, на нарушениях закона.
И что самое печальное, огромная масса населения имела возможность многократно убедиться, что заступаться-то некому. В суд наша сегодняшняя судебная система, я как один из тех, кто начинал судебную реформу в Верховном Совете в начале 90-х, я просто смотрю с тоской на тот монстр, который мы породили. Мы освободили судей от зависимости не только от каких-то формальных моментов, как бюрократических, мы освободили от зависимости от закона. Они сегодня ориентируются не на закон, а на ту вертикаль, от которой зависит их пребывание в доме.
Я бы хотел еще одно негативное последствие отметить, чрезвычайно важное. Ведь это столкновение сказалось на обществе, которая думала примерно так, глядя на это, не очень разбираясь, кто прав, кто виноват, и в общем, не ставит такой задачи, вот это вы называете демократией, да? То есть это разочарование в демократических ценностях, неготовность эти ценности защищать.
То есть, если я прошу прощения, если к 89-90 году общество почти избавилось от страха, которое вот от времен Сталина у нас существовал этот страх, то сегодня ведь очень многие вернулись в атмосферу страха. Они чувствуют себя уязвимыми, они чувствуют себя зависимыми. Почему удается административно влиять на результаты выборов? Люди боятся потерять работу. Люди боятся.
Вот смотрите, еще у меня есть предложение еще об одном негативном последствии. Это фактическое упразднение самоуправления. И городского, и так далее.
Ну, а федерализм?
Да. Федерализм. Федерализм гигантскими усилиями пытались в отдельных случаях наладить после 93-го года. Но скорее он в 92-м как раз и начал почивать.
Нет, скорее наоборот. Ведь смотрите, что там скорее противоположный эффект. Ведь тогда, именно в 92-м, началась драка исполнительной власти, президентской власти и Верховного Совета за влияние на регионы. Значит, Хасбулатов работал с председателями Верховных Советов.
Еще один разрыв.
Да. А Ельцин работал с губернаторами, тащили их в разные стороны. И в результате в этой же Конституции, в американской Конституции, Конституция очень федералистская.
Но там есть... Изначальное государство федеральное все-таки. Изначальное объединение.
Я о другом хотел сказать. Но там есть институт федерального контроля в некоторых случаях над властью штатов, да, в экстремальных ситуациях. Даже этого не появилось в Конституции, и на самом деле Конституция пошла как бы на поклон к регионам, чтобы их...
Совершенно не соглашусь, потому что нет худа без добра, вот здесь эта поговорка уместна, потому что Конституция 93-го года нанесла удар по сепаратизму. Мы, наконец, от этой бредовой модели федеративного договора, который поставили рядом с Конституцией в 92-м году, мы отказались, уравняв его с любыми другими договорами, опустив как максимально низко. Поэтому мы ударили по сепаратизму, но одновременно, конечно, и противоречивые процессы пошли в отношении федеративного устройства.
Согласен.
Вот тот же единый день для голосования, 8 сентября, это, извините, еще и нарушение Конституции, потому что для федеральных уровня, да, это они могут устанавливать что угодно, хоть один день, хоть два, три, но, извините, субъект федерации... независимо республика, край или область, должен сам определить. Он может воспринимать это как рекомендацию, но
у него конституционное право
сам решать, в какой день проводить выборы.
Но с федеративным договором там был другой фокус. Дело в том, что регионы тогда говорили Борис Николаевич, мы поддержим твою конституцию, если ты федеративный договор включишь в текст.
Дай суверенитета, сколько вы съедите.
Значит, и пошли на другое. И некоторые элементы федеративного договора включили в конституцию. Пример, совместные полномочия. Это было из федеративного договора.
Это было еще в советском. Конституция, поэтому это мало.
Вы знаете,
мало
на долгие годы, которые пришлось другим забиванием, именно болта кувалды, другим забиванием пришлось сепаратизм, то как раз не удар по нему не нанесли. Потому что все 90-е годы у нас такой очень большой всплеск именно сепаратизма.
Конец 80-х, начало 90-х, да. Безусловно.
Я имею в виду внутри Российской Федерации.
Внутри Российской Федерации.
Это тоже 90-е, 91-й, 92-й. Потому что не надо путать события в Чечне или там какие-то еще движения с сепаратизмом тотальным.
Мы помним эти попытки, но дело в том, что всякое именно подковерное приобретение прав в регионах очень большое было.
Очень даже.
И от непроработанности именно
в том числе через и вот этот рудимент под названием совместные полномочия, когда шла торговля,
договор между Россией и
субъектами,
я бы хотел все-таки на секунду вернуться, потому что мы получили в таких больших городах, и как Москва, и Санкт-Петербург, мы получили в конечном счете вертикаль управления городом и разрушение советов именно на основе конъюнктуры истории конкретных событий или восприятие событий октября 93-го года, оно привело к тому, что сейчас нечеловеческими усилиями пытаются хоть чуть-чуть вот этот самый,
знаете,
зародышевую
там...
Московскую это Думу это довести так. до какого-то разумного
размера. Там был элемент, так сказать, который присущ был формированию абсолютистского государства, когда, значит, король говорил там какому-нибудь герцогу: я забираю у тебя силовые полномочия, но я даю тебе полномочия контроля над всеми твоими подданными. Ровно то же самое произошло с Москвой и Питером. Там были сторонники Бориса Николаевича, значит, они были лояльны ему, за это они получили то, что местное самоуправление ни в Питере, ни в Москве не состоялось.
Самоуправление было разрушено.
И вот был, да, не нравился.
Ну,
да,
не везде, но там точно.
Много чего было. Мощнейший райсовет, тот же самый Краснопресненский, мощнейший райсовет, но потому что он не такой был, вот, как нравится, и вот, собственно, как совет работал, и московские районные советы 90-91-92 год. Это же очень интересно. Терпения не хватило никакого.
Не и опыт, к сожалению, до сих пор не впитан сегодняшней жизнью.
Не проанализирован.
И не учтен.
Хорошо бы, чтобы сейчас как-то...
Но можно я все-таки вернусь к одной дате, которую вы обозначили, а именно то, что мы действительно собрались 21 сентября. Это не только день подписания указа 1400. Указ почти в ночь был подписан.
20 часов.
А это день, который, я надеюсь, со временем станет Днем России вместо 12 июня, потому что 21 сентября это и день победы на Куликовской битве. И день, когда отмечалось тысячелетие России 150 лет назад. И поэтому этот день знаменательный. И дай Бог, чтобы он все-таки у нас в памяти откладывался не как день указа. Указ – это ночное дело. А как день для России славный.
Но еще ко всему...
Боюсь, не скоро это произойдет.
Но не скоро.
Осеннее равноденствие, а также Рождество Богородицы еще ко всему.
Да.
Вот. Так что, нет, это хорошая дата. А вот указ, конечно, чрезвычайно. Он поворотный. Я очень хорошо помню этот день. И, конечно, с него все началось. С него же мы и начнем наш разговор в наших передачах, в программе «Не так» и в программе «Вот так». Будем слушать документы, будем слушать переговоры, будем слушать тогдашние выступления по горячим следам. Все-таки, вот отсутствие, для меня главное, отсутствие диалога и отсутствие арбитра. Что пренебрегли арбитрами. Не оказалось, ни Конституционный суд не мог этого сделать, ни патриарх не смог даже со всем влиянием.
Конституционный суд выполнил свой конституционный долг и дал оценку действиям Ельцина. Иное дело, что арбитры могли, пометуя слова Алексея II, сказать, что есть нечто высшее, чем закон, а имя... милость, прощение, другие вещи. Вот на этом только мог основываться компромисс. Потому что с точки зрения закона компромиссом между беззаконием и правом быть не могло. Вот поэтому надежда на патриарха была.
Не было там конфликта между беззаконием и правом, потому что
государственный переворот.
То, что делал тогда Верховный Совет, правом назвать нельзя. Начиная с того, что его решения противоречили решениям референдума.
Ни одного. Какое решение противоречит?
Вот мы сейчас снова...
Пришлю ссылочки.
Снова попадаем в ту же коллизию, потому что это до сих пор еще не история. Несмотря на 20 лет, это большой срок. 20 лет большой. Я помню, в детстве моем, в 65-м году, мы День Победы 45-го года, я воспринимал как глубокую историю. Для моих родителей это было вчера. Это было полчаса назад все это было. И сейчас я думаю, что мы...
Но для нас с Сергеем Николаевичем, конечно, это не глубокая история.
Это да, но это я понимаю. Я просто, говорю вот аналог. И, конечно, и для меня это тоже вчера было. Попытаемся разобраться, попытаемся сделать свои выводы на основе фактов и настоящего анализа. Спасибо Сергею Бабурину, спасибо Георгию Сатарову за начало этого нашего цикла передач.
Спасибо, спасибо вам.
Нет, ребята, все не так, ребята!